Хитростями да магнетизмом счастья, любви не добьешься.
Но тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. В эфире передача «Формула семьи».
Привет-привет, дорогие друзья. Инстаграм все. Я думаю, все прекрасно понимаете, что под этим я скрываю, под этим названием. И как справиться с этим, как найти себя в новом мире. И в эту тему мы включим не только Инстаграм, а вообще потерю чего-то очень важного, очень значимого, во что было вложено много сил, средств, денег, талантов и всего прочего. И вот вы это потеряли. И что теперь делать? Ставьте лайки, делайте репосты, комментируйте нашу трансляцию. В описании к этой трансляции есть две ссылки. Одна ссылка у вас приведет на страницу финансовой поддержки проекта «Формула семьи», которая существует только на ваши пожертвования и благодаря им. А вторая ссылка вас приведет на страницу регистрации для получения двух бесплатных консультаций в рамках проекта «Формула семьи». У нас, как всегда, Наталья Вячеславовна Власихина. Привет.
Привет. Да, всем привет.
Поехали. Я пока тоже подделаю лайки и репосты, с твоего позволения. И буду говорить тебе.
Давай.
Все, что я думаю по этому поводу. Слушай, я вчера буквально смотрел короткий видео, не в Инстаграме. Он же заблокирован, и я не могу, так сказать, там оказаться. Но вот, но я смотрел короткие видео людей, которые выкладывали их в Ютубе, в других местах, ВКонтакте, в Одноклассниках. И видел очень много горько плачущих, прямо рыдающих людей обоего пола, обоих полов, обоих полов.
Да.
Людей и мужчин и женщин. Вот.
Да.
И мужчин и женщин, которые реально страдают от того, что вся их жизнь просто пошла на смарку. Да? Кто-то 5 лет вкладывал в развитие своего Инстаграма и зарабатывал на нем деньги. Кто-то больше, кто-то вложил много денег туда, а кто-то еще что-то. Короче, действительно много сил и средств было вложено в какую-то работу, и вот они оказались, как писал один человек, такое ощущение, что меня уволили. Вот он много-много лет туда вкладывал, да, и говорит, раз, все закончилось. Я, говорит, не знаю, что делать, я в растерянности, я не понимаю, куда двигаться, потому что в моей жизни, ну, вся моя жизнь была сконцентрирована профессиональная вот в этом, в этой штуке. И мы не будем говорить об Инстаграме, на самом деле, как таковом, да, мы будем говорить, и не будем говорить о технических вещах, мы будем говорить о психологических и таких бытовых аспектах вот того, что происходит. Вместо Инстаграма могло быть все, что угодно, на самом-то деле. На его месте просто, например...
Ну, и, например, тоже увольнение.
Увольнение.
Ну,
то есть,
да, это хороший пример. Увольнение, да.
Увольнение.
Или потеря работы.
Потеря работы, увольнение. Человек вклад... Не знаю, человек всю жизнь... Я вчера в церкви во время проповеди приводил пример по совершенно другому поводу, что люди, всю жизнь прослужившие в армии, например, мой отец, он там с 17 лет в армии, да, и вот он 45 лет заканчивает службу в армии, по услуге лет, и оказывается вообще в совершенно незнакомом, непонятном для себя мире, что делать. И это он добровольно был уволен по услуге лет, да. А были ситуации, что люди увольняли,
да.
Особенно в те 90-е годы, их просто выгоняли на улицу, потому что армия уже не могла содержать своих офицеров, да, в должном количестве. И просто людей увольняли, а они ничего другого-то не знают. У них вот все, копай от меня до обеда, что называется, это все, что они знали.
Да, да. Ну, и сейчас это такое время, когда мы, и мы в своих передачах тоже об этом говорим, о кризисах и о кризисе под разными соусами и о разных типах кризиса. Вот то, о чем ты говоришь, увольнение, переезд, эмиграция, вот это называется кризис становления. Кризис становления, когда человек из определенных условий, с определенной работой, он попадает в какие-то новые условия, где требуются новые компетенции, где требуются какие-то новые, отвечать на новые вызовы. И ему нужно показывать какие-то новые навыки, и они будут оцениваться. Ну, если уж говорить совсем широко, то кризис становления – это все, что связано с выходом не только на другой, но и на новый уровень. То есть, например, там ты идешь куда-то учиться, ты сдаешь экзамены, вот тебе кризис становления. Ребенок идет из дома в детский сад, вот тебе кризис становления. Потом идет в школу, это тоже. Люди, которые переезжают в другую страну или даже район города, ну вот у нас в Санкт-Петербурге,
да,
они все равно, у них идет определенные вызовы, где им нужно соответствовать, им нужно адаптироваться к новым условиям, То есть кризис становления, когда я привык вот к одному, то есть я жил вот так вот, а теперь у меня новая ситуация, и мне нужны новые навыки, мне нужны новые, мне нужно как-то к этому адаптироваться, и мне нужно все перестроить.
Позволь мне с тобой поспорить, или попререкаться, по крайней
давай,
мере, как
спорь,
я люблю это
спорь,
делать.
Давай.
Смотри, когда мой ребенок идет в детский садик или в школу, или мы переезжаем в новый район города, это, как правило, такое запланированное событие, как правило. И это событие, к которому я постепенно готовился. Даже если я понимаю, что переезд в другой район города будет для меня тяжел по многим причинам, многим факторам, например, там, потеря любимых соседей и все прочего, все равно это же не быстро происходит. И я себя постепенно к этому готовлю. Да, и более того, я четко и ясно понимаю профиты, которые там меня ожидают. Даже если мне тяжело бросать то, что у меня сейчас есть, там точно есть профиты, именно поэтому я переезжаю в новый район. Опять же, дети уходят в школу, это тоже круто, ну, типа, они растут, там, развиваются, все прочее. Повышение, переход на новую работу, это тоже довольно процесс, как правило, длительный, растянутый во времени, и все равно связанный с обдумыванием этого, да, с какой-то рефлексией. Короче, это проще.
Да, совершенно верно. Вот здесь я с тобой соглашусь, даже спорить не буду. Но если говорить... Да. И ты молодец, что ты это увидел в том отношении, что кризис становления может быть неожиданным. Ну, то есть ты приходишь, тебя уволили, и ты приходишь домой, и ты понимаешь, что ну, тебе нужно искать работу. Или там что-то случилось. И здесь, конечно, будут определенные эмоциональные реакции. Мы о них поговорим тоже. То есть есть какая-то эмоциональная составляющая. Но здесь я говорю о навыках. То есть было одно состояние, это знаешь, как вот сейчас тоже есть мемы в соцсетях по поводу совета коучей, да, вы все твердили, что нам нужно выйти из зоны комфорта, мы вышли, что дальше,
что
да?
Дальше.
Вот, поэтому да, и вот здесь возникает вопрос, что дальше? И в там, если ребенок идет в школу, или мы сдаем экзамен, или мы куда-то переезжаем, то есть здесь критерий такой, что нам нужны новые навыки. То, как мы жили, как мы работали, как мы действовали, как мы все делали, уже не работает, и нам нужно... нам нужно перестроиться, нам нужно адаптироваться, нам нужно именно показать какие-то другие навыки для того, чтобы вот эта адаптация прошла успешно. Вот я об этом.
Да, хочу тоже сделать несколько уточнений.
Давай.
Смотри, в Инстаграме тусовались люди, скажем так, нет, Инстаграм как способ самовыражения и способ заработка денег открыли для себя те люди, которые... скажем так, в реальном мире никогда бы себя не нашли или с большим трудом. У них, может быть, не было образования, не было возможности. Это были женщины, которые никогда в своей жизни не работали. Это были там мамочки с детьми и прочее, прочее. Которые... у них была серая, скучная, такая, простите меня, примитивная, может быть, жизнь, да? И вот Инстаграм появился, и они вдруг научились в нем себя самовыражать и зарабатывать там деньги. И это не просто увольнение, потому что когда ты увольняешься, ты все равно какими-то навыками, у тебя есть образование, у тебя есть опыт, у тебя есть связи, у тебя есть все, а тут только Инстаграм и только навыки работы в Инстаграме. И когда человека его забрали, мне кажется, что кризис в этом случае и растерянность, страх, ужас и все это вот это все... гораздо серьезнее, чем при увольнении.
Слушай, ну вот здесь я с тобой теперь буду спорить. Ну что значит, да, навыки только в Инстаграме? То есть если вот даже вот эта мамочка, которая, как ты говоришь, ну вот там какой-то есть примитивизм, как кажется.
Ну я имею в виду, что, конечно же, я не в грубом смысле слова, имею в виду примитивизм.
Я понимаю, но здесь, понимаешь, организовать бизнес в Инстаграме, это дело и так, чтобы он успешно развивался и шел.
Весьма непростое.
Да, весьма непростое. И если мамочка сидит в декрете, она и так обладает определенными навыками, ну там вот в данном случае, ну что я тебе рассказываю про мамочек в декрете, да, то есть это...
это очень большое количество навыков.
Это очень большое количество навыков, там это многозадачность, это способность очень помнить большое количество информации, причем там такой, знаешь, вот очень детальная информация. Это организованность, это выстраивание определенного расписания, расстановка приоритетов, то есть это вообще-то такие, знаешь, бизнес-навыки, причем причем очень такие сильные. И если, если этот бизнес в Инстаграме начался, пошел, и он процветает, то вот здесь, опять же, это не просто, это охватывает еще более широкий спектр навыков. И таким образом у меня вызывает очень большое восхищение вот эти вот, ну, люди, которые это у них получилось. Поэтому я не преуменьшаю, что это конечно, это потеря, и мы вот сейчас тоже затронем вот эту эмоциональную часть. То есть, да, я потерял, я понял, что я потерял. И, ну, и тогда эти слезы, они очень понятны. Ну, то есть, если мы не берем эффект от Инстаграма, потому что человек сидит и плачет, а именно как реакция, очень понятно. Поэтому вот здесь я бы, ну, уже я веду к следующему, к такому вопросу, к тому... Сейчас ты мне возразишь.
Нет, я, наоборот, тебя хотел похвалить.
Вот.
Кстати.
Спасибо. И это ведет к тому вопросу, что вот здесь, если это вдруг получилось, ну, вдруг... получилось по какому-то наитию, вот она сидела дома, она придумала бизнес-идею, она все расписала, она там все это сделала. И может быть, где-то что-то вот, ну, что называется, кнопку нажала и получилось. Ну, то есть, или там, не сильно задумываясь, выплеснула идею, она пошла. То вот здесь вот это время собирать камни, то есть собирать вот эти идеи, садиться и анализировать, почему получилось, какие навыки есть, для кого я это делаю, какие ресурсы, как я могу... То есть вот такой анализ, который позволит именно действовать дальше и не в рамках Инстаграма, а в изменившихся условиях.
Да, спасибо тебе большое. Uh-huh. Кстати говоря, очень много историй успеха, я знаю, инстаграмного успеха именно на шару, что называется. Да-да. Да, то есть люди просто...
Попробовал и пошло.
Ну, то есть девочка-то сидела дома, правда, с ребенком, да, не вуз не дула, опять же, образования никакого. Понимала, что, ну, хочется чем-то, да, опять же, видела удачные примеры. И вот у нее что-то тюкнуло в голове, она сделала чуть ли не за один день страничку, и вау, да, все пошло, и она только давай там деньги загребает лопатой оттуда всего. Практически занимаясь только тем, что поддерживала уже существующий, ну, самосформировавшийся
я
процесс.
Я не очень в это верю. Вот я не очень в это
верю. Тем не менее, да. Но да, ты сказала очень важную вещь. Ты сказала очень важную вещь до последней части фразы, и в ней раскрыла. Очень многие люди, которые добились инстаграмного успеха, как правило, опять же, не обладают специальными бизнес-знаниями, образованием, да, не умеют, не то, что не умеют, не имеют навыков рефлексии, самоанализов с точки зрения своих компетенций. И вот то, что ты сказал, это очень круто. Сесть и написать себе на бумажке, а что же я научил, ну, что же я умею, да, чему я научилась или научился в результате вот этих лет работы в Инстаграме. То есть, что я умею конкретно, да? И если человек поймет, что он умеет, а оказывается, многие не понимают, что они умеют.
Да, это правда.
Оказывается,
это
они
правда.
Просто что-то делали в Инстаграме или не в Инстаграме, где-то еще, но они не умеют обозначить, назвать свои навыки, которыми обладают.
Но здесь я, наверное, не очень соглашусь, то, когда я смотрела более внимательно на те личности, у которых именно в Инстаграме получалось, то если и выстреливали какие-то идеи, то потом шло именно детальное систематизирование, шло разработка подхода, ну реально, если мы и рассматриваем те, кто очень хорошо построил бизнес с большим доходом, и вот здесь... Также там были привлечены и другие люди. То есть это уже был вопрос команды. Ну, то есть если уже доходы увеличивались. Потому что вот это вот... я, наверное, не соглашусь с тем, что это сразу... Нет, ну, может быть, там такие есть, но в процессе работы, чтобы вот так вот выкинул идею, повезло, и сразу миллионы. Ну да, выкинул идею, повезло, она, эта идея нашла отклик, ну, что называется, там, скажем, таким сленгом, зашла. Но потом для поддержания, для разработки, для развития это все равно, ну, систематизация, команда, ну, то есть такие бизнес-процессы, которые, ну, никто не отменял.
Спасибо большое. Кстати говоря, между прочим, наша замечательная Наталья Вячеславовна, она же не только психолог, она еще и бизнес-тренер.
Да.
Да, и поэтому она знает, о чем говорит совершенно точно. Ставьте лайки, делайте репосты, комментируйте нашу трансляцию. Инстаграм – все, как найти себя в этом новом мире. Мы имеем в виду большие потери, да, крушение надежд, иллюзий и всего прочего. И вот как себя найти во всем этом, мы в ближайшие еще 40-35 минут будем говорить именно
да,
об этом.
Да, и у нас к вам вопрос о том, что если сейчас вы переживаете такую ситуацию, а еще лучше, если такие ситуации, когда именно вы теряли надежды, рушились, но вы справились, вы построили, вы смогли там восстановить или начать новое. Пожалуйста, пишите комментарии, рассказывайте ваши истории.
Да, у нас уже один есть комментарий по поводу моего примера с военными. Военный подчиняться привык, ему пофиг, где работать. Но нет, у вас очень такое предусудительное мнение о военных. Военные – это не тупые какие-то солдафоны безбашенные. Да? Уж поверьте мне, я вырос в семье офицера советской и российской армии и очень хорошо понимаю, о чем говорю. И сам учился в военном училище. Вот. Давай по порядку, смотри.
Давай.
Случилось горе, случилась потеря. Эмоции захлестывают, все пропало,
гипс снимают, клиент уезжает.
Да. Да, человек, вот реально, я вчера видел слезы и истерики у людей.
Да. Ну, сразу здесь мы об этом говорим в разных передачах, опять же, с разных сторон и разные аспекты, но потеря работы, потеря статуса, потеря любимого дела, потеря вот чего-то значимого – это, конечно, будут эмоции переживания утраты, переживания горя. То есть и здесь именно только то, что, опять же, мы говорим много, это то, что важно переживать, важно искать поддержку, важно дать себе время. И каких-то решений на этих эмоциях серьезных лучше не принимать. То есть важно очень дать себе время, отдышаться, это как-то вот поддерживать себя. Там, опять же, здесь очень хорошо, если человек, например, может приходить за поддержкой к специалисту, и таким образом вот, работать с этой эмоциональной частью. Потому что бывает, что вот эти эмоции, во-первых, не воспринимаются всерьез, именно о том, что как же, что я тут буду там слюни распускать, я сейчас все вот надо собраться, надо все, и я не буду на них обращать внимание, надо думать позитивно, вот, и человек всячески отвлекается. Это не очень хороший вариант, потому что эмоции, их важно проживать, иначе они, ну, остаются, они никуда не деваются. Это первый момент. А второй момент, когда человек в этих эмоциях, в переживании горя, такой реакции может быть гиперактивность. Бежать, заводить 33 канала в Телеграм, там, развивать, кидаться на страницу ВКонтакте.
Что
не
сейчас
знаю.
Происходит? 33
да,
канала
да, да, да. А еще что-то, быстро развить деятельность, уйти с головой. Это гиперактивность. То есть кто-то на кризис реагирует апатией, а кто-то, наоборот, уходит в бурную деятельность. И то, и другое – это реакция, именно эмоциональная реакция на вот эту потерю.
Вот если мы говорим с тобой не о просто страничке в Инстаграме, которую девочка какая-нибудь сидит в декрете развивала, да, ну, как способ самовыражения.
Да.
Это тоже большая потеря, на самом-то деле.
Конечно.
Фоточки, все
конечно,
вот эти, да, контакты, да, комментарии, да. Какие-то новые знакомые появившиеся.
Тексты,
которые ты пишешь, да. Это тоже все больно и неприятно, поверьте мне, тоже, я прекрасно понимаю это, я сам знаю, что это такое. Но если мы говорим именно как о потере бизнеса в Инстаграме, то там же огромная буря эмоций.
Конечно.
Этих эмоций широкий спектр.
Абсолютно верно.
И гораздо больше, чем просто потеря Инстаграма способом самовыражения.
Да, нет, здесь, если мы говорим о бизнесе, то есть вот я об этом и говорю, то есть если мы говорим о бизнесе, это то же самое, что увольнение. Ну, то есть тебя взяли и уволили. Ты работал в Инстаграме, и ты, ну, ты думал как бы на себя, да. А тебя взяли и уволили. И это очень много эмоций. То есть это и боль, это и отчаяние, и гнев,
и страх,
и вина, и много-много-много всего. Конечно, много. И вот это очень хорошо где-то выражается.
И необходимость продавать Теслу и пересаживаться на Ладу X-Ray.
там много всего. То есть это здесь также и связано с потерей реальной работы. Ну, то есть даже если вот мы к Инстаграму, но это у нас скорее образ названия передачи. А если мы говорим о потере реальной работы, там очень много эмоций. Угу. И к этому надо внимательно относиться.
Комментарии. Угу. Много зависит от того, человек пессимист или оптимист. Один увидит крах, а другой новые перспективы с огромным опытом прошедшего пути.
Да, спасибо большое за комментарии. Вот пессимист и оптимист, да, вот как в той шутке, да, оптимист.
Мне кажется, что даже в таких ситуациях пессимисты бывают более реалистами,
да,
чем оптимисты.
Да, пессимист, да, говорит, не, хуже быть не может, оптимист может, может, что вы, может, может, да.
Еще все не прошло.
Да, и пессимисты, да, они могут, их опасность в том, что они могут тонуть в своих эмоциях и видеть мрачную картину, но где-то пессимисты лучше подготовлены. То есть они как-то более могут предусмотреть какие-то вещи. Это первый момент. Но при этом у пессимиста может сыграть паника и также быть реакцией страха и гнева. Например, вот эта вот закупка продуктов. Ну, то есть, вот именно такая...
Или в нашем случае 33 канала в Телеграме.
Или 33 канала в Телеграме. Или вот... то есть, это может быть реакция страха, а потом гнева. То есть, надо побольше, побольше, побольше. А оптимист, он чем хорош? Оптимист чем хорош? Тем, что он больше устойчив, но при этом, да, он может что-то не предусмотреть. То есть, он... как-то вот...
Слишком большая позитивная эмоциональность, она всегда приводит к тому, что человек принимает неверные решения.
Ну, вообще, надо сказать,
часто принимает неверные
любая
решения.
Эмоциональность гипер, то есть, будь она позитивная или негативная, она приводит к неверным решениям.
Мне кажется, не зря в Библии написано, знаешь, что лучше быть в доме плача, потому что, правда, вот этот пессимизм или грусть какая-то, она все-таки возвращает тебя к себе. Ты более склонен заниматься самоанализом все-таки в пессимистичном состоянии, чем в оптимистичном.
Да, я тебе больше скажу. Самый по исследованиям, уже я не помню, кто проводил, просто результаты запомнила, больше всего процент эффективной умственной работы...
У пессимиста.
Да подожди, не пессимиста, поторопился. А у человека, у которого... чуть снижено настроение. Угу. Вот когда ты полностью тебе плохо или полностью ты счастлив в эйфории, ну, тут недоумственная работа. Ну, я там, я не знаю, там вспомни, когда ты влюблялся. Вот, то есть там вот... или там, когда ты сильно страдал. То есть какая же там умственная работа. А когда чуть-чуть, ну, то есть вот печаль.
Чуть-чуть плохо.
Чуть-чуть, там, грусть, печаль. То человек вот показывает самый лучший результат.
Иначе говоря, спущенное колесо по дороге на работу, да, у машины.
Способствует производительности труда.
Отлично. Друзья, ставьте лайки, сделайте репосты, комментируйте нашу трансляцию. Наталья Вячеславовна Власихина, психолог, консультант, бизнес-тренер, руководитель программы психологического консультирования и библейского душепопечения Санкт-Петербургского христианского университета. Просто замечательный человек и прекрасная подруга. У нас сегодня в нашей студии. Почему у нас сегодня? Мы с ней вместе в студии, потому что это ее звездный час, а не мой. Все-таки, да. В описании к этой трансляции две ссылки. Первая ссылка вас приведет на страницу финансовой поддержки проекта «Формула семьи». Мы существуем только благодаря вашим донорским вливаниям, вашим финансам. И 100 рублей – это чашка кофе, а иногда и меньше, чем чашка кофе, помогут нам охватить еще 1000 человек в наших трансляциях. И это, друзья, не только наш, это ваш, в первую очередь, результат. И мы говорим спасибо всем тем, кто уже делает пожертвования, кто уже подписался на ежемесячные переводы. Любой комфортной для вас суммы – 100 рублей, 500 рублей, 1000 рублей, 25 тысяч рублей. Мы готовы принять любые абсолютно объемы и вложить их в развитие нашей передачи. А вторая ссылка вас приведет на страницу регистрации для получения 2 бесплатных консультаций, полноценных психологических сессий в рамках проекта «Формула семьи» с любой проблемой. В том числе, например, вы потеряли... все, да, в своей жизни, и вот вам как-то нужно из этого всего выбираться.
Да.
Пару комментариев прочитаю. Так, если говорить о бизнесе или работе и их потере, то надо заранее иметь полугодовой, хотя бы минимальный запас прожиточного минимума, считает человек.
Да, очень, да, спасибо, очень важный комментарий, и, конечно, хорошо, когда он есть. Ну, то есть, если человек... заботиться о том, что если что-то произойдет, чтобы вот у него были какие-то сбережения.
Кстати, когда вот паника начинается у человека, он склонен чтобы ухватить убегающую, так сказать, птицу счастья из рук, вкладывает туда и вот эти самые полугодовые запасы. Да? Как тебя уберечь все-таки от этого бездумного вот этого, как в казино, желание поставить все?
Здесь очень важно понимать, вот, что вот это осознание, так, стоп, у меня сейчас определенные эмоции, мне страшно, я паникую, и вот здесь хорош такой навык, когда я определяю свое эмоциональное состояние, я его называю, хотите, запишите, в этом эмоциональном состоянии не позволяю себе каких-то вот таких действий. То есть, если меня, ну, несет, то тогда я говорю, так, вот, стоп. Ну, то есть, я сейчас паникую. То есть, либо, если я не могу удержаться, ну, пусть будет там это гречки не на все деньги имеющиеся у меня, а там, ну, какую-то часть.
Гиперактивно не надо реагировать, спрашивает нас Диана, что со всем этим делать, с этой гиперактивностью?
Здесь с гиперактивностью, здесь не то, что не надо реагировать, здесь очень важно понимать, что вот сейчас я развожу вот эту бурную деятельность, ну, исходя из своих эмоций.
Потому что мне страшно.
Потому что мне страшно, потому что я злюсь, потому что еще... вот я разговаривала с одним человеком, и он мне рассказывал о том, что он говорил, я держался, а потом я поймался на том, что мне очень хочется идти там, выяснять отношения, ругаться на работе, и говорит, ему, то я понимаю, что я разрушу, то есть мне есть желание разрушать, но я понимаю, что этого лучше не делать, то есть и во мне борются вот такие вот две части, то есть если гиперактивность, то вот здесь очень важно вот эту всю энергию в мирное русло, то есть важно понимать, что мы делаем, в каком состоянии. И также подключать, ну, допустим, это какой-то спорт, если нужно вот там бежать, делать. Это может быть какая-то там деятельность по дому. Ну, то есть это вот какие-то такие вещи, которые, куда можно вот эту вот энергию направлять. И таким образом вот это снижается. Вот, кстати, я заметила, что снижает и тревогу, и...
Что снижает тревогу?
Именно деятельность по дому.
По дому? По дому, да, наверное, соглашусь. А вот физическая активность лично у меня никогда не способствовала успокоению.
То есть, не, у меня способствовала.
Как бы ты там не отжимался от пола или не подтягивался, да, или пресс, ну, пресс я уже не качаю.
Слушай, здесь, не помогало. Здесь я имею в виду такие нагрузки, как, например, долговременная ходьба, бег, ну, то есть не просто дома позанимался, а вот именно это связано с тем, что надо выйти на улицу, чтобы это, например, большая дистанция. И, люди, которые приходят на консультацию, они говорили о том, что это снижало.
Хотя вот плавание лично.
Плавание, да. Помогает. То есть здесь должна быть физическая нагрузка, которая приносит вам удовольствие. Вот.
Ага, спасибо. Смотри, когда все плохо, когда ты все теряешь, еще немножко про то, что мы склонны в моменты паники и истерики последнее закладывать и вкладывать, да? Когда-то в нашей стране были казино.
Да,
и были. Твой покорный слуга их периодически посещал. Но не ради того, чтобы выиграть миллион долларов, а это такой вот... Ну, то есть я понимал, что я потрачу некую сумму денег, и мне было, скажем так, я ее потрачу в ночном клубе или я потрачу в казино, какая разница, да? А в казино ты можешь под хорошую музыку...
Ничего, и выиграть не хотел.
Слушай, иногда я выигрывал, на самом-то деле у меня обычно было примерно, ну, то есть сколько я потратил, столько же и выиграл по итогу месяца. Но это было реально, то есть хорошая музыка, хорошая обстановка, красивые люди. Ты играешь в казино, и ты знаешь, что у тебя вот есть некий предел, дальше которого ты просто, ну, если проиграл, ты встаешь и уходишь домой. Ну вот, так вот, помимо этого у меня еще был один знакомый, он начальник охраны крупного казино был. И однажды я к нему пришел в гости, он мне показал, видишь, он того паренька. Он, говорит, уже играет 3 дня, третий день. Он уже проиграл все деньги, он уже посылал охрану за деньгами всю. Уже приезжала его жена там или любовница, не знаю, привозила ему деньги, устраивала истерики, поехали домой. Он спит в машине. Он проиграл свои золотые часы.
Зависимость, да.
Да. И в этом казино есть специальные люди, которые помогают расставаться тебе с деньгами. То есть, если ты попробуешь этого человека, проигрывающего, вытянуть, то к тебе подойдут охранники, отведут в сторонку, попросят не вмешиваться, а девочки специально обученные подойдут и начнут дальше, так сказать, стимулировать человека. Угу. Я к тому, что когда в интернете тоже есть такие девочки, угу, которые тебя всякими посулами там, да, угу, и поглаживаниями, угу, тебя стимулируют расстаться с последним.
Вот.
Как не поддаться вот на это внешнее влияние?
Да, ну и вот здесь очень важно, чтобы вот этой вот поддержки, вот эти посулы, вот поглаживания, вот это все, это вот о чем речь? То есть мне сейчас очень плохо, я паникую, злюсь, мне страшно, и мне вот тут появляется там, я не знаю, мальчик, девочка, да кто угодно, какой-то человек, который мне это все вот что-то там мне...
Телеграм-бот?
Вот, да, вот, ну там, ну не знаю, телеграм-бот, да. И если я один, именно в одиночестве, у меня очень мало поддержки, мне некуда идти, я не очень понимаю, что со мной происходит, то, конечно, соблазн велик. Но вот здесь вот, опять же, очень важно, чтобы были разные методы и разные возможности менять свое эмоциональное состояние. То есть это тогда там, не принимайте решение, там, выйдите, погуляйте, там, там, позвоните кому-нибудь, я не знаю, там, в тетрадку напишите, что происходит, что с вами.
Пойдите к бабушке там, в деревню.
Да, бабушке в деревню, да. Ну, то есть вот здесь очень важно вот этот вот спектр, то, что мне может помочь, это расширять. Ну, то есть, да, есть также реакция, это закрыться дома, никого не видеть, никого не слышать, мне плохо, и вообще вот все. Но здесь очень важно вот этот спектр расширять.
Угу. Ну, это мы поговорили о том, как справиться с негативными эмоциями, да?
Да, с негативными эмоциями. То есть, вот здесь, вот, ну, если подытожить, вот это, то есть, первое, это брать всерьез свое эмоциональное состояние и то, что сейчас изменилось,
не обесценивать его.
Не обесценивать. Также наблюдать за ним и в него полностью не погружаться, ну, то есть здесь разговаривать с кем-то. Опять же, вы можете также прийти к психологу. Вот есть вот служба, где вы можете взять 2 бесплатные консультации. То есть вы можете проговорить там 2 встречи, это достаточно, ну, то есть угу, чтобы именно как-то
чтобы
понять.
Успокоиться, как-то.
Да, как, чтобы как-то почувствовать себя. Плюс это то, что еще вам помогает. Друзья, прогулки, там, хобби. Если плакать, плачьте. Ну, то есть, вот, надо сесть поплакать. Ну, конечно. Ну, то есть, это важно.
Угу.
И таким образом, вот это вот проживать и смотреть, что дает вот эту внутреннюю устойчивость.
Спасибо большое, друзья. Лайки, репосты, комментарии делайте. Мы сейчас переходим ко второй части марлезонского балета. Как найти себя в этом разрушенном мире? Вы пока пройдите по ссылке в описании, по первой из них, и сделайте ежемесячное пожертвование в пользу проекта «Формула семьи» любой комфортной для вас суммы, потому что ваши ежемесячные пожертвования – это и ваши же, и наши же совместные результаты, это вот количество просмотров, это те самые 70 миллионов просмотров, которые мы получили по итогам прошлого года, это именно ваш результат, друзья мои. А вторая ссылка, вы пока можете ее просто сохранить, если нуждаетесь в помощи психолога, то после передачи пройти по ней, зарегистрироваться и ждать с вами свяжутся наши волонтеры, которые и предложат вам свою помощь. Теперь как выплыть, то есть как найти себя в этом мире, да? То есть одно ты сказала уже в самом начале, это описать свои компетенции, что я умею.
Ну, здесь я бы сказала, что этот список шире, то есть именно сесть и проанализировать все, что я делал, почему получилось. Вот именно проанализировать, это первый момент. Сюда и умения, навыки, компетенции, способности. Здесь даже может быть, вот сейчас мы говорим тут такие сложные слова, а вы можете сесть и, например, написать, как мне кажется, что у меня получается, что мне нравится делать.
Угу.
Вот то, что я там делала там, в том же Инстаграме, не Инстаграме, вот что у меня получается и что мне приносит удовольствие. И там этот список можно продолжать. И другой момент, здесь очень важно понять, если это был какой-то бизнес, ну, например, там тот же Инстаграм, то для кого это делалось? То есть это какая-то целевая аудитория, это кто? Там, кто реагировал, кто откликался, кто кто подписывался на страницу. То есть именно здесь очень формально. То есть там больше мужчин, женщин, там какой возраст, какой-то род занятий. То есть для кого то, что вы делаете, или то, что вы делали, и то, что вам нравится, это вот какая группа. И дальше уже вы пишете именно какие навыки вам могут помочь, ну, двигаться дальше. То есть что может помочь, что может не хватает. И здесь это уже могут быть совершенно разные идеи, это в рамках там, мозгового штурма. То есть первый момент – это анализ вот то, как все ехало. И затем дальше это уже смотреть на возможности и на то, что, ну, вот куда можно дальше двинуться.
И кому я могу это предложить?
Кому я могу это предложить, да.
Спасибо. Угу. Если есть семья, то, во-первых, надо подумать во время кризиса о ней, особенно о детях и их психике.
Конечно.
Стоит над собой работать ради них.
Да, спасибо большое за комментарий. Ну, наверное, дети и кризис – это может быть тема отдельной вообще передачи. Но, безусловно, здесь очень важно, чтобы взрослые сохраняли свою устойчивость, потому что это не значит, что надо не показывать эмоции, там, ну, как-то всегда улыбаться, нет. Но быть устойчивым и понимать, как мы реагируем, каким образом мы реагируем, что с нами происходит, что мы показываем, что мы говорим, о чем мы дома разговариваем – это очень важно.
Угу. Спасибо большое, друзья. Ставьте лайки, делайте репосты, комментируйте нашу трансляцию. Я все еще предлагаю вам это делать. Мы говорим о том, как найти себя во время кризиса, если вы все потеряли, если вы или вот-вот потеряете, предположим, да, и вас это беспокоит, вы переживаете, испытываете страх от этого. Вот что вам делать для того, чтобы, во-первых, пережить проблему, а во-вторых, найти себя в этой проблеме, может быть, в ином качестве, а может быть, даже наоборот, приобрести. Говорят же, да, что, я не знаю, правда это или неправда, что по китайским иероглифам
да,
кризис...
Опасности, возможности.
Да.
Да, да, да.
Может быть, правда, а может, байки, но
если это
байка, то это красивая байка.
Красивая, да. Красивая. Ну, поверим, да,
Хорошо, спасибо.
Хорошо.
Много ли ты знаешь истории, когда человек, оказавшись в такой кризисной ситуации, действительно выиграл?
Да. Да, много.
Как это было?
Во-первых, ну, конечно, эта история, ну, здесь, да, сразу вспоминается много фильмов, когда это все показано очень красиво, но при этом люди, которые теряли все, и потом они начинали новую жизнь, эта жизнь была другой, но при этом они строили эту жизнь, и которая им потом приносила удовольствие, они занимались тем, чем они хотели. И здесь, наверное, важно отметить, что вот эта вот такая полная перестройка – это работа души. Ну, то есть это важно переживать, важно искать новый смысл, важно выходить, важно не сдаваться. И у человека менялось, ну, если не полностью мировоззрение, то почти. То есть люди пересматривали всю свою жизнь на фоне этих событий и таким образом вот переходили от этого до вот к этому после. Ну, да, вот что такое кризис, это переломный момент. Вот мы это вот говорим, ну, вот уже несколько раз. Это от до к после. И вот к после они уже переходили другими.
Кстати, вот очень важная вещь ты сейчас сказала, вернее, ты ее не сказала, но я ее услышал в твоих словах. Ведь у многих людей есть такая установка, что счастье может быть только вот таким. И никаким иным, да?
Да, то есть они
воспринимают, что вот их комфортная, там, какая-нибудь хорошая,
очень успешная мысль.
Жизнь, да, она вот может быть вот только такой. И то, что они даже не видят, что на самом деле она может быть и другой.
Да.
И она тоже будет счастливой, тоже комфортной, радостной и все такое прочее. И вот эта установка, она их буквально разрушает.
Да, и в период, когда человек проходит кризисное состояние, то уже на выходе эти люди говорили о том, что для них очень важен вот этот смысл новый, очень важна вот эта новая жизнь, очень важно то, какими они стали, чем они занимаются. И то, как они жили, оказалось не так однозначно, как они это видели тогда.
Угу. Как расширить свои границы? То есть как понять, что на самом-то деле жизнь более богаче, чем ты думал?
Здесь очень важно, вот в кризисном состоянии есть еще такой эффект, как туннельное зрение. Когда вот, да, я очень переживаю, мне очень больно, страшно, одиноко и все-все-все-все-все. И я вижу вот только вот такой исход. И вот здесь разговор с другим человеком, там, со специалистом, с помощью друзей позволяет, ну, хоть как бы на минутку, но, да даже не на минутку, а именно посмотреть на ситуацию более широко. И если мы говорим о кризисной помощи, то именно помощь состоит в том, что рассматривается ситуация, человек получает поддержку в этой ситуации, и только потом уже рассматриваются возможные выходы. И часто какие-то даже очевидные выходы, исходя из этого состояния, человек не видит. А потом, когда он начинает разговаривать, он начинает рассказывать, он начинает работать, и он говорит, ну, я вот как-то даже и не думал, что так можно. Вот, что, а так можно было? И вот это становится более ясно, и человек это видит и готов принимать. Потому что вот здесь я бы еще добавила... Когда, почему я тут вот много говорю, что там вот переживайте, плачьте, горюйте, все это, потому что там, да, не потому что мне нравится, а потому что если эмоций много и они не прожиты, то есть их очень много, то если ты такому человеку задашь вопрос или скажешь, ну там, Вася, ну давай думать позитивно, давай вот мы с тобой, ну что ты плачешь, давай мы сядем с тобой, мы сейчас напишем план, как мы будем действовать в этой ситуации. Если эмоций много, то в этот момент, ну скажем так, плохо соображается. То есть, скорее всего, ответ будет растерянный, да я не знаю, я ничего не вижу, мыслей у меня никаких нет. И это не значит, что мыслей нет. Это значит, что сейчас вот горько, страшно, больно, одиноко, и надо вот это вот поддержать, прожить, где-то поплакать, где-то поругаться, чтобы вот эти эмоции, они потеряли вот этот накал и освободили место как раз для идей.
Кстати говоря, раз уж у нас комментарий был про семью, и снова мы к эмоциям вернулись, ведь в таких ситуациях, если человек семейный, у него есть еще одно, может быть, еще одна эмоция, еще одно чувство. Это как то, что он оказался несостоятельным. Ну, то есть, он типа предал свою семью. Не смог, не сдюжил.
Вина.
Чувство вины, да?
Чувство вины.
По отношению к своей семье.
Да.
Что он как бы вот вроде бы ее содержал, приучил их к определенному уровню жизни, предположим. Да, тут раз, опять же, Теслу продаем, пересаживаемся на X-Ray. Что с ним делать?
Разбираться к специалисту, разговаривать, потому что на этом чувство вины могут быть определенные необдуманные поступки ухудшения отношений, где вина, там может быть много агрессии на тех же домочадцев, ну то есть гнева. И вот я еще о чем хочу сказать. Вот у кризиса есть несколько стадий. Вот первая стадия – это наша... Ну, именно как мы реагируем в кризисе. Вот первая стадия – это наша, ну, так скажем, нормальная адаптация. Ну, то есть, вот первая стадия кризиса, и на этом, кстати, кризис может закончиться. Когда, ну, например, там увольняют с работы, и человек приходит, ну, там, он там, я не знаю, там, недельку отдохнул и устроился на другую работу. Ну, или там вот на вторую неделю, или там на третью. И да, у него есть напряжение, у него как-то вот так все там, так, ну, волнуется человек. Но он вышел из этого и устроился на работу, и все хорошо, кризис закончился. Но если этого не произошло, и когда он на первой стадии, он задействовал привычные методы адаптации, ну, к чему он привык? Я не знаю, если он там востребованный специалист, у него много друзей, он начинает их обзванивать, он там обращается к тому сему, то есть это вот очень привычно, и он это все находит. Если это не срабатывает, то наступает вторая стадия, и вот на второй стадии уже очень важна помощь, потому что напряжение растет, первичные методы не сработали, и человек как бы начинает проваливаться в воронку. То есть, потому что чем больше напряжения, и вот на второй и уже к третьей стадии домочадцы и родственники, и вся семья, они не воспринимаются как поддержка. Они воспринимаются, ну, как вот мы в одной лодке. То есть, они уже, ну, как сказать, они уже поддержать не могут. Не потому, что там все плохо, а потому, что это вот сам развитие кризиса.
Сам страдалец не примет.
Да, конечно. Не примет. То есть, он не видит, это не ресурс. Это вот тех, там, кто с ним, кого он там куда-то тянет или нет. То есть, и вот здесь вот очень важна помощь со стороны. Вот здесь очень важно уже обращение там, и к психологу, и к друзьям, каким-то, ну, именно тем людям, которым он доверяет, чтобы это было со стороны. Ну, вот уже на второй стадии за помощью надо обращаться. Потому что иначе это идет в третью стадию. Третья стадия, когда человек доведен до отчаяния. Ну, тут уже могут быть определенные противоправные действия, либо суицидальные мысли. Ну, то есть это вот, ну, вот именно три стадии развития. Угу.
Я слышал про такую технику, она, по-моему, называется «Я могу ошибаться», скорее всего, ошибаюсь. Типа пять вопросов «Для чего?» или пять вопросов «Почему?». Ну, вот, допустим, ты делаешь, возвращаясь к Инстаграму, да?
Да-да-да.
Ты делаешь аккаунт в Инстаграме, развиваешь. Для чего?
Прекрасный
отвечаешь
вопрос. Цели.
На вопрос, да.
Да,
потом,
прекрасный вопрос.
Окей, для того, чтобы чувствовать себя, ну, предположим, нужной. Для чего? И вот ты все вглубь идешь, и в итоге подходишь, ну, может быть, не к основному, но к более низкому уровню, который на самом деле выдает твою истинную мотивацию. И если ты понимаешь свою истинную мотивацию, ты вполне можешь ее компенсировать и не Инстаграмом, а чем-то другим.
Да.
И не бизнесом, может быть, даже, и не деньгами. А вообще, не знаю, пойти воспитателем в детский садик работать. Ну, предположим, там, да? И такие, кстати, истории я знаю, когда люди уходили с очень высокооплачиваемых работ,
да?
Какие-то менее высокооплачиваемые,
да.
И делали это легко, хотя там перспективы были огромные, и чувствовали себя счастливыми людьми.
Да, да. Но здесь, опять же, если такая переоценка наступает в спокойном состоянии, это одна история. А если это связано с кризисом, и то теми условиями, которые ты не выбирал, а вот ну, так получилось, такие обстоятельства, то вот здесь, конечно, нужно действовать и с учетом реакции эмоциональной на такую ситуацию, на изменения.
Осталось у нас 4 минуты, может, успеем еще один вопрос осветить. Ну, предположим, это самая девочка, которая сидела в декрете и открыла свой инстаграм-каналчик. Муж мой не воспринимал это всерьез, там, играется, там, пусть даже на деньги зарабатывал, но для него это какая-то такая игра, да?
На шпильке была.
Типа того. И вот она прогорела, ну, не по своей вине, да? А он такой, ну, я же тебе говорил, там, ерундой занималась, да? Вот как вот с этой обесцениванием со стороны близких людей справиться?
Ну, это уже вопрос отношений, и здесь скорее говорить об этом, что не нужно в этой ситуации, пожалуйста, не надо обесценивать, или не нужно так говорить, потому что, ну, я подозреваю, что в этой ситуации и находится и муж тоже, ну, потому что это условия и его коснулись. Но здесь именно говорить о том, что это неприятно, не надо, ну, для меня это было важно, и если бы это не случилось, то, конечно, я бы развивалась. Но это уже про отношения скорее.
Да, спасибо большое. Диана пишет, что люди все делают для себя, в итоге вопросы приведут к тому, что нужно только тебе, даже если сначала было утверждение ради людей. Да, скорее всего, да, вы правы, но тут важно понять именно, что именно для себя я получал во всем этом. То есть конкретно, да, на мой взгляд.
Да, но здесь это очень важно, какая часть для себя, а какая не для себя. То есть все равно, если этот бизнес развивался и успешно развивался, значит, он получал отклик в потребностях, ну, те, кто, ну, например, покупал услуги или как-то вот, пользовался этим бизнесом.
Ну, опять же, да, вот у меня знакомые есть, она делает, знаешь, такие куклы интересные. И они, ну, они такие авторские куколки, маленькие, да, фигурки разные. Они прикольные. Она это делает, потому что, она это любит,
да,
это приносит ей деньги. Да. Но это приносит не меньше радости и обладателям этих кукол. Они их получают, эти маленькие прикольные штучки. У меня есть одна из них, попугайчик такой круто сделанный.
Я, кажется, даже видел.
Я выкладывал в интернет, да, это крутой попугай-пират.
Я даже живем, ты как приносил. А, я видела. Да.
Может быть, я приносил, да. Это та вещь, которая приносит тебе радость в любом случае, как ни крути, да, иначе ты ее не покупал бы. И зная об этих эмоциях других людей, они тебе тоже доставляют удовольствие, эти эмоции. Ты видишь, что твой труд приносит радость другим людям. Это тоже круто. Да, это тоже для тебя, но это другой уровень для тебя.
Да, то есть,
совершенно.
Ну, как бы да. Потому что если я просто делаю что-то для себя, я просто могу делать этих кукол, ставить на полочку, любоваться. Ну, то есть, ну тогда это не бизнес.
Тогда это не бизнес, да. Спасибо большое, друзья. Арсен пишет, очень полезная информация. Спасибо. Спасибо вам за комментарий. Если вы нуждаетесь в более какой-то серьезной консультации, то вторая ссылка в описании к этому эфиру вас приведет на страницу регистрации для получения 2 бесплатных полноценных сессий с нашими психологами, волонтерами, консультантами на любую интересующую вас тему. А еще одна ссылка, первая, вас приведет на страницу финансовой поддержки проекта «Формула семьи». Пожалуйста, подписывайтесь. Пусть это будет 100 рублей, но стабильные ежемесячные пожертвования в пользу проекта «Формула семьи». И это помогает нам развиваться очень сильно, особенно в это время, непростое, тяжелое. Эти 100 рублей весьма и весьма важны для нас. У нас была в студии Наталья Вячеславовна Власихина.
И Влад Юртов.
Всем пока, до встречи в проекте «Формула семьи».
Пока.
Хитростями, домагнетизмом, счастья, любви не добьешься.
Ну тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. «Формула семьи».